страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1030. Какой у нас сегодня выпуск-то? 1032. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. 1031 выпуск сегодня. Вот, мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем сегодня первое послание Петра. И мы с вами продолжаем читать также ваши письма, ваши комментарии. Мы сегодня с вами будем размышлять о том, что такое живые камни. Мы начнем размышлять о нашем положении в церкви. И мы начнем размышлять о том, на ком или на чем стоит церковь, что является основанием церкви. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет. Мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы сейчас с вами в Новом Завете. Через какое-то время мы с вами вернемся к Ветхому Завету также. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И там же вы можете найти наши уже вышедшие передачи, наши уже вышедшие эфиры. Естественно, есть смысл прежде всего, конечно, читать Божье Слово, но также и в наших эфирах, в наших программах вы найдете немало интересного, поэтому слушайте, смотрите и присоединяйтесь. Я хочу сегодня побольше времени уделить комментариям, побольше времени уделить вашим письмам. Да, я вот сижу, все-таки думаю, какой же сегодня выпуск, 1031, да, действительно. Вот, я хотел бы начать с комментария от Александра Павлюкевича. Наконец-то мы соглашаемся с Александром Павлюкевичем. Причем у нас уже были ситуации, когда мы соглашались по каким-то маленьким вопросам, а по каким-то, может быть, не столь существенным вопросам. В данном случае я с ним соглашаюсь по очень важному вопросу, который он неоднократно ставил, по поводу вопроса, по которому мы с ним неоднократно спорили. Я занимался этим в эфире. И вопрос был вот о чем. А что сначала должно быть? Сначала человек должен исправиться, стать лучше, и тогда он уже будет проповедовать Евангелие, он сможет проповедовать Евангелие. Или он проповедует Евангелие самого покаяния. Ну, вот он покаялся, и он начал проповедовать Священное Писание, проповедовать Евангелие. Я неоднократно говорил о том, что идея «вот ты стань лучше», и тогда ты будешь проповедовать, и тогда ты будешь нести Божие Слово, эта идея не проходит. Потому что человек никогда не станет настолько совершенным, чтобы он сказал, все, я готов, я достаточно совершенен для того, чтобы нести Божие Слово. Потому что Божие Слово, несение Божие Слово – это всегда действие Святого Духа. И Дух Святой в нас действует, тогда мы можем проповедовать, тогда мы можем возвещать. Иначе ни о каком возвещении речи идти в принципе не может. Так вот, Александр Павлюкевич здесь замечает, я как раз читаю от него комментарий. Комментарий очень правильный, очень точный. Он пишет, как можно проповедовать Господа, когда сам не утвержден, не очищен, страстен. От проповеди таких людей будут только соблазны и хула на веру, на христианство. И вот тут я впервые по этому поводу с Александром согласен. Если ты сам не очищен, если ты сам не утвержден, то Слово Божие проповедовать нельзя. У меня как-то был разговор с одним человеком, который, я, по-моему, вам об этом рассказывал, но люди присоединяются новые, я думаю, что есть смысл повторять то, о чем мы уже говорили. Так вот, у меня был разговор с человеком, который, ну, он, знаете, такой учитель, энтузиаст, по-моему, он физику преподавал. Когда я с ним общался, он уже не преподавал, но у него жена была верующая, а он сам признавался, что он неверующий, но он в церковь с ней ходил, и он достаточно много знал о Христе. Он не знал Христа, и в жизни это было видно, к сожалению, но о Христе он знал довольно много. Но при этом он был педагог. И вот он подходит к пастору, я был как раз присутствовал, вот в этом, при этой беседе присутствовал. Он говорит, я хочу организовать христианский лагерь. Я хочу делать христианский лагерь для детей, для подростков, для школьников, рассказывать им там о Христе, для того, чтобы сделать нормальный, хороший такой христианский лагерь. И он никак не мог понять пастора, который сказал ему, что если ты человек неверующий, ты не можешь проводить христианский лагерь. То есть там предполагалось, что он будет и проповедовать, и рассказывать, и так далее. Ну вот, пастор ему объясняет, ты не можешь. Он говорит, а почему? Я же все знаю, я все слышал. Ну, ты не можешь, потому что в жизни твоей этого очищения еще не было. В жизни твоей отношений с Богом нет. И ты признаешься, что этих отношений нет. И, собственно говоря, на этом должно было быть все закончено. Но он настаивал, говорит, я неверующий, но я буду проводить христианский лагерь. А бывают люди, которые, к сожалению, да, даже неверующие, они попадают в христианское служение. Они начинают заниматься христианским служением. Порой это бывает даже служение проповеди. Вот эта история очень опасна. И тут, Александр, я с вами соглашусь, с неудовольствием соглашусь. Не в смысле того, что вот мне не хочется с вами соглашаться. Хочется, конечно, но неудовольствие скорее от другого. От того, что такая ситуация бывает. Такие случаи бывают. И это проблема, это серьезная проблема. С другой стороны, мы очищены Богом, мы очищены Христом. Поэтому, если мы с вами очищены кровью Иисуса Христа, если мы с вами знаем Иисуса Христа, то да, мы должны включаться в благовестие, мы можем и должны начинать благовествовать Божие Слово, не оттягивая, не затягивая. Ну, потому что если затянуть, то мы придем к ситуации, когда... Ну вот, человек всю жизнь живет, он ожидает, что он вырастет, а он не растет. Потому что мы растем тогда, когда мы что-то делаем. Мы растем в действии. Иначе без действия расти невозможно. Вот. Но да, если человек не очищен, если человек не утвержден, то что он тогда может благовествовать? А еще комментарий. И причем здесь несколько комментариев пришло от Марии Сотниковой. Давайте посмотрим эти комментарии. Тем более, что Мария во многом права. Вот, не знаю, сегодня у меня, наверное, настроение соглашаться. Не в этом дело. Мария пишет. Ну, прочитал эту книгу, Библию. Зачем ее бесконечно обсуждать? И вам здесь ответила Жанна, что мы не только обсуждаем Библию, и не просто обсуждаем Библию, мы возрастаем, Господь ведет нас к возрастанию в Библии. А вот ее бесконечно, значит, первое, чем я с вами соглашусь, ее бесконечно обсуждать, конечно, не надо. То есть просто если бы речь про то, что бесконечно обсуждать Библию, ну, тогда действительно вопрос, а зачем? Но речь не о Библии только. Речь о познании Господа, речь о любви к нашему Господу, речь о жизни во Христе. Мария Сотникова пишет, у людей куча проблем, и они ищут решения. А сектанты всегда предлагают решение с помощью разговоров. Людей убеждают в том, что доверять богам или Богу, или доверьтесь богам или Богу, и он поможет, и он все для вас сделает. Нет. Вот я не знаю, сколько вы, Мария, слушаете эту программу по страницам Библии. Доверьтесь Богу, да. Мы об этом говорим, мы это проповедуем. И мы это делаем в своей жизни, исполняем в своей жизни. Я никогда не говорил, что он все для вас делает. А, кстати, буквально недавно в нашем эфире мы говорили, и еще будем говорить тоже, о нашем участии в христианской жизни. А, Бог совершил наше спасение, да. Если под словом «все», понимаете, именно спасение, то тогда да, Бог все сделает необходимое для нашего спасения. Он сделал это в Иисусе Христе. Но Бог ожидает от нас христианской жизни. Бог ожидает от нас послушания. Бог ожидает от нас твердости. Бог ожидает от нас последовательности. Вот такой подход, что доверься Богу и просто сложи ручки, Он все для тебя сделает, это не христианский подход. Я могу предположить, где вы это слышали. Ну уж точно не в этих программах. «Сам ты ничего не можешь», это продолжает Мария цитировать неких воображаемых проповедников, «только с Богом получится». Для спасения, да, сам ты ничего не можешь. Только с Богом получится. По жизни сам ты можешь многое. Но вот если ты хочешь что-то такое, что было бы угодно Богу, Мария, вот это действительно получится только с Богом. Сам ты многое можешь. Наломать дров ты можешь без проблем. Но это не будет действие, которое угодно Богу. Мы тут говорим о разных измерениях, о разных аспектах жизни. В том-то и штука, что если вынести небесную жизнь и вынести Бога за скобки, делать этого нельзя, но сейчас просто вот в качестве допущения. Если, тогда получится, что в земной жизни мы действительно многое можем. Но это многое, которое мы можем, окажется недостаточным для осуществления того замысла, который есть по нашему поводу или для нас у Бога. Жанна пишет, если мы не растем духовно, то деградируем и удаляемся от Бога. Соглашусь. И так же, как и Сережа здесь соглашается с Жанной. Я думаю, что Жанна соглашается. Я также здесь соглашаюсь с Жанной. Интересно, что этот принцип хорошо знают бизнесмены. Они его очень хорошо понимают. Если ты не будешь расти, если твой бизнес не будет расти, говорят они, ну, по крайней мере, хорошие бизнесмены так говорят, и хорошие бизнесмены это практикуют. Так вот, если бизнес твой не будет расти, то он будет развиваться в обратном направлении, он будет деградировать. Он не будет стоять на месте, это точно. Бизнес не может стоять на месте. Он будет либо расти, либо деградировать. Так и в духовной жизни. Если не развиваться вперед, если не совершенствоваться, если не расти в Господе, то ты не будешь стоять на месте, ты будешь деградировать. Жанна продолжает, если истина не наполняет нас, нас наполняет что-то другое. Да, нас наполняет ложь. Если истины не будет, то будет ложь. И Жанна отвечает, просто сидеть и обсуждать Слово Бога. Не просто сидеть и обсуждать Слово Бога, а учиться и практиковать. Это разные вещи, пишет нам Жанна. И вот дальше Мария пишет, заполняет нас уверенность в себе, способность преодолевать проблемы самостоятельно. Наверное, все-таки решать проблемы и преодолевать преграды, препятствия. Но неважно, такие оговорки бывают, у меня тоже они бывают. Да, решать проблемы, преодолевать препятствия, преграды самостоятельно. Уверенность в себе. Вот это, да, Мария, да, это действительно может нас заполнять. И дальше Мария пишет, откуда ты знаешь, что Бог от тебя хочет? Ты с ним разговаривал? Слышал его? Нет? Мария, вы пишете, нет, я отвечу, да. Я с ним разговаривал, я его слышу через действие Святого Духа. Я его слышу через конкретное практическое слово Священного Писания. Я его слышу через жизненный опыт, которого все больше и больше. Я его слышу через угрызение совести, если отхожу от него и поступаю неправильно. Я его слышу через людей, которых он приводит в мою жизнь, для того, чтобы меня учить. Я его слышу через церковь, которую он, Христос, создал и для которой он стал краеугольным камнем, основанием. Мария продолжает. Люди верят, потому что если они будут послушны, то им помогут. Они не хотят понять того, что все делают сами, но их убеждают, что им помог какой-то Бог, и его надо бояться. Почему? Потому что такими людьми легче управлять. Пишет Мария. Вот с этим нужно разобраться, и с этим нужно разобраться постепенно. Ну, во-первых, никто не сказал, что человек не может решить своих проблем. Свои проблемы мы решить можем. Мы не можем решить своих главных проблем. Многое мы действительно сделать можем. Мы не можем сделать сами того, что определяет нашу жизнь и смерть, что выходит за рамки вот этой жизни. Мария пишет, люди верят, потому что если они будут послушны, то им помогут. Они не хотят понять того, что все делают сами. Поспорю. Все делают сами. Это не так. Есть два события в жизни, время которых от вас совершенно не зависит. Одно точно. Второе, скажем так, время второго может зависеть, но если человек делает так, то он совершает страшный грех. Я имею в виду два события – это рождение и смерть. Люди все делают сами. Мария, вы сами не родились. Вы родились, потому что вы были зачаты, потому что у вас есть родители. Кстати, вы не определяли место своего рождения. Вы не определяли время своего рождения. Я знаю людей, которые говорят – а я бы хотел родиться в 19 веке. Мне было бы там как-то уютнее. Я бы хотел или хотела родиться в другой стране. Мне бы там было уютнее. Вы не определяли, например, цвет своих глаз, свои внешние факторы. Вы можете покрасить волосы, но даже эта краска сойдет. И сойдет довольно быстро. Вам придется перекрашиваться. Вы этого не определяете. Очень много в вашей жизни того, что вы не можете определить. Вы не можете определить, Мария, даже такую простую вещь, как когда, как и в кого вам влюбиться. Нет, я не имею в виду полюбить, да, все-таки здесь есть определенное управление. Но вот это чувство влюбленности, которое просто к вам приходит, вы не можете определить, когда оно придет или не придет. Управлять им вы уже сможете. Своим рождением вы управлять не можете. Вот этим вы управлять сможете. Но, да, много из ваших способностей вы это не можете определить. Так что, Мария, все делают сами, если бы. Это не так. Мы не все делаем сами, и мы не все определяем сами. А в так называемой свободе есть очень много данностей, которые эту свободу определяют. Когда человек мне говорит, я абсолютно свободен, я ему не верю. Потому что есть очень много такого, что определяет его действие, что в любом случае ограничивает его свободу. Он не хочет это принять, но это другой вопрос. Но говорить об абсолютной свободе, о том, что мы все делаем сами, дело, в общем, бесполезное. Но их убеждают, пишет Мария, что им помог какой-то бог, не какой-то, а совершенно конкретный бог неба и земли. Ну ладно, это просто стилистический прием. Давайте его оставим как стилистический прием. Читаем дальше. И его надо бояться. Прежде всего, любить. Это любящий бог. Да, кстати, важно. Не какой-то, а любящий бог. И он достоин любви. Страх Божий – это действительно чувство. Чувство важное. Но все же основное, определяющее чувство в наших отношениях с Богом, это именно любовь к Богу. Да потом уже все прочее. Почему, пишет Мария? Потому что такими людьми легче управлять. Вот тут вы нацелились на очень важную вещь. Вы просто подошли напрямую к этой важной вещи. Был такой замечательный христианский писатель, проповедник, философ. Давно он, правда, был. Звали его, ну и есть он сейчас, в вечности. Звали его Августин Блаженный. Августин из Гиппона, так же его называют. Вот. И вот он, среди прочего, сказал о том, что дьявол – это обезьяна Бога. Дьявол не может создать ничего своего. Он берет то, что Бог уже создал. Но он это коверкает, он это извращает. Ну, например, вкусно поесть – это хорошо. А вот обжорство – это грех. Интимная близость в контексте брака, в контексте семьи – это замечательно. А вот блуд, распутство – это грех. Ну и так далее, понимаете, да? Так вот, про управление. Дело в том, что есть много такого, чем на самом деле можно управлять людьми. Есть много, Мария, инструментов управления людьми. И вы правы, Мария, религия – это один из таких инструментов. С помощью религии, я подчеркиваю, не с помощью веры, а с помощью религии действительно управляли и пытаются управлять людьми. Но обратите, пожалуйста, внимание, что есть и другие инструменты управления людьми. Например, богатство. Все у тебя будет хорошо, ты только заработай много денег. А чтобы заработать много денег, те немногие деньги, которые у тебя есть, ты вложи вот сюда, там вложи вот в эту корпорацию, в эту компанию и так далее. Такое поле чудес. Да, вот вложи и все. Мне довелось учиться в Соединенных Штатах, и мы с детьми, когда приехали из Штатов, дочке нашей было 4,5 года, и вот мы смотрим телевизор. Она в Америке телевизор, ну, смотрела, но не все. И, конечно, не все передачи она знала. Вот. Сказку про Буратино она знала. И вот идет игра по телевизору, передача «Поле чудес». И эта девочка, которая 4,5 года, смотрит на меня и говорит, «Папа, а мы что, приехали в страну дураков?» А ассоциация у нее была только одна. это ассоциация с Буратино. На самом деле, в этом контексте весь мир можно представить себе как одну простую, большую страну дураков. Потому что с помощью денег, с помощью богатства нами пытаются управлять. Так что же, Мария, откажитесь от всех денег, потому что через деньги вами пытаются управлять. А рекламщики нами пытаются управлять. Так что же, Мария, не смотрите рекламу. Ну, то есть вообще не смотрите. И на компьютер, и на все свои устройства поставьте приложение для того, чтобы эту рекламу блокировать. Потому что вами же управляют. А мужчины порою через... Даже через комплименты, хотел сказать, через лесть, но даже через комплименты пытаются управлять женщинами. Ну, и управлять другими мужчинами, кстати, тоже. И женщины тоже имеют свои такие способы управления, способы манипуляции. Скажу страшную вещь. Ну, пожалуйста, не бросайте меня тухлыми яйцами. Но ведь это правда. Женский плач, он порою бывает искренним, настоящим. А порою плач бывает таким средством манипуляции. Вот поплакать немножко, чтобы получить то, что хочешь. Ну, так что? Не позволяйте себе слышать плач и не плачьте сами. Вами же пытаются управлять. Так вот, Мария, вы правы. Через религию, через организованную религию зачастую, действительно людьми пытаются управлять, как и через многие другие способы, многие другие средства. Но мы-то говорим не про религию. Мы говорим про личные отношения с Богом. И это, Мария, совершенно другое дело, совершенно другая история. Кстати, я вам напомню, что верующие люди, начиная с самых первых лет, первых десятилетий, первых веков истории христианства, зачастую шли против безбожной власти. Управлять ими было невозможно. Даже после того, как христианство стало официальным в Римской империи, начался институт монашества, люди стали уходить в пустыню. Почему? Потому что через религию, опять не через веру, а через религию, людьми попытались управлять. И эти первые монахи сказали: нет, мы будем искать Бога, мы будем искать Божьей святости. В современные времена, сегодня, есть страны, где говорят христианам: ты отрекись от веры, тогда у тебя все будет хорошо. Они говорят: нет, Бог для меня важнее. Через религию можно управлять, она может стать инструментом. Вера же таким инструментом никогда не станет. Не успел я сегодня ответить на все ваши вопросы, Мария, но я к этому вернусь, Бог даст, завтра, и не только к этому. А сейчас будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы просим Тебя, направь нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1031 встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в первом послании Петра, и мы подходим ко второй главе этого послания. На самом деле, со второй по четвертую главы – это раздел, который посвящен тому, как страдание Божьих детей, христиан, связано со страданием Иисуса Христа. Во второй главе мы видим один из результатов страданий святых. Прежде всего, во второй главе говорится, что как раз такое страдание приводит к подлинному отделению, которое угодно Богу. И мы с вами скоро увидим, что значит быть отделенным ради Господа. Всякий раз, когда речь заходит об отделенной жизни христиан, мы встречаем две крайности, и обе они противоречат Писанию. Одна из них сводится к тому, что человеческая природа по сути хороша, И ей нужно только новое направление. Ей нужно немножко помочь. Ей нужна благородная цель в жизни. Ну, немного ее направить, немного подкорректировать. И все будет в порядке. С точки зрения людей, стоящих на такой позиции, в природе человека нет ничего, что было бы принципиально не так. Соответственно, получается, что достаточно здесь поработать и там подправить, и все хорошо будет. Нужно просто показать человеку, какой у него огромный интеллектуальный и нравственный потенциал, и какой он в принципе хороший, добрый, красивый, милый и так далее. И вот тогда человек может многого достичь. Вот это, собственно, и есть одна из точек зрения по поводу жизни христианина. Ну, то есть христианин – это такой хороший человек, которому Бог показывает, как стать еще лучше. С другой стороны, есть люди, которые считают, что возрожденный человек получил некую сверхъестественную природу. Да, кстати, вот с этим я согласен. И на таком уровне, да, конечно, возрожденный человек действительно получил сверхъестественную природу. Однако дальше делается следующее утверждение. Говорится о том, что человек может просто сесть спокойно, расслабиться и ничего не делать. Ну, то есть получается, что в христианском росте мы тогда никак не участвуем. Бог просто берет и все за нас делает, пока мы сидим и ждем, и по ходу дела становимся все более и более благочестивыми, и в конце концов мы оказываемся весьма таки благочестивыми людьми. И есть немало людей, которые вот так сидят и ждут. Они благочестивы, как раздувшаяся лягушка. И при этом они не растут, не развиваются. Они так и не становятся настоящими христианами. Они так и не научаются по-настоящему любить. Ну а мы с вами подходим к библейскому фрагменту, который совершенно четко нам показывает очень важную истину. Мы в прошлый раз уже начали этот разговор. Мы рождены свыше, рождены снова, рождены от нетленного, а не от тленного, от Слова Божьего, которое живет и пребывает вовеки. Итак, у нас теперь есть новая природа. И наше дело жить в соответствии, в согласии с этой новой природой в силе Святого Духа. Бог привел нас в новые отношения, отношения любви. Об этом мы ведь тоже говорили в одной из ранних программ по первому посланию Петра. Мы читали в первой главе 8 стихе: «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Симон Петр видел и любил Его. Мы же с вами Его не видели. Однако Дух Святой делает Его реальным для нас, и мы можем Его любить. Многие из вас, конечно, могут вспомнить то время, когда вы только-только родились свыше. Как это было здорово, как красиво и замечательно. Во втором послании к Коринфянам, да, тем самым, которые потом стали плотскими христианами, апостол Павел использует замечательную иллюстрацию. Давайте ее прочитаем. Это второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Да, вот это действительно была любовь, как в медовый месяц. Однако со временем она ушла. И, кстати, Бог ведь говорил на эти темы, обращаясь к своему народу. Например, эта мысль звучала прямо накануне Вавилонского плена. Прочитаем книгу пророка Иеремии из Ветхого Завета, 2 глава, 1 и 2 стихи. «И было слово Господне ко мне: иди, возгласив уши дщери Иерусалима, так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыне, в землю незасеянную». Вспомните также, как израильтяне выходили из Египта и перешли Красное море. И они пели замечательную песнь.
Ведь, по сути, эта песня была хвалой, обращенной к Богу. Давайте прочитаем хотя бы начало этой песни. Это книга Исход, 15 глава. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его ввергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославляю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь – муж брани, Иегова имя Ему». Вот такая песня хвалы. Дальше она идет на протяжении целой главы. Вы можете читать ее сами. Но вспомните, пожалуйста, что очень скоро израильтяне стали роптать и жаловаться. И Бог говорит: «Я это помню». Да, сегодня христиане отделены от мира. И у этого отделения есть лишь одна причина. Тот факт, что мы рождены свыше. У нас теперь новая природа. И теперь мы стремимся угождать Ему. Бог хочет, чтобы люди спаслись не только от суда в озере Огненном, но также и от мира, и от мирского. И не только для райского будущего, но и для того, чтобы у нас было сердце Христа прямо здесь и сейчас. Крестный подвиг Иисуса Христа раз и навсегда решил все вопросы, которые возникают по причине греха. И будущее для нас великое, светлое и славное. Оно сокрыто в славе Божией и вместе со славой Божией и открывается. И, собственно, наша ценность, то есть тот факт, что мы ценны, происходит как раз из того искупления, которое совершил Бог. Да, мы рождены свыше, и никто не может этого перечеркнуть. Дьявол никак не может изменить этот простой факт. Но вопрос остается к нам самим. Как у нас дела? Что значит для нас Христос? Вот, например, мы празднуем Рождество Христово. Но что это? Просто воспоминание о том, что когда-то в Вифлееме родился младенец? Или родились и вы сами, став через это рождение Божьим чадом? Это принципиальный вопрос. И я понимаю, что если вы нас слушаете в прямом эфире, то до празднования Рождества еще далеко. Но вопрос этот можно и стоит задать себе уже сейчас. Итак, в самом начале нового раздела своего послания апостол Петр говорит об отделении. И в связи с этим мы увидим еще некоторых младенцев. Младенцы эти – мы с вами. Давайте прочитаем первое послание Петра, вторую главу, первый и второй стихи. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Да, друзья, это действительно очень важно. Есть то, что мы должны отложить, оставить. И, кстати, апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о том, чтобы снять с себя старую одежду и облечься в новую. И эта тема звучит также в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 7 и 8 стихи. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Мы, конечно, помним, что израильтяне праздновали Пасху. И еще был такой праздник, как опресники. Так вот, израильтяне приходили и ели пресный хлеб. Но после этого они уже не могли жить, как раньше, потому что теперь они получали пищу в другом месте. И они росли благодаря этой пище. Мы же с вами, приходя ко Христу, призваны избавиться от старой закваски, которая была в нашей жизни. Да, у нас остается ветхая природа. Мы не становимся автоматически совершенными. Однако мы призваны оставить, отложить всякую злобу. Что же такое злоба? Это, по сути, и есть гнев. но такой, который люди пытаются скрыть, завуалировать, спрятать. Это результат внутреннего непрощения, результат негативности, нежелания прощать других. А есть ли у вас в вашей жизни непрощение по отношению к другому человеку или другим людям? Может, вы затаили в себе горечь и обиду? В таком случае вы можете сколь угодно много говорить о своей любви ко Христу, о рождении свыше, о других хороших и правильных вещах. Однако результатов всего этого все равно не будет видно, если вы продолжите носить в себе горечь и обиду. А дальше нам следует оставить и всякое коварство. Имеются в виду хитрые попытки кому-то отомстить или попытки произвести на кого-то впечатление. Помните Ананию и Сапфиру? Они ведь в этом как раз преуспели. Ветхая природа, если мы позволяем ей управлять нами, как раз и приведет нас к таким проявлениям. Как сказал доктор Лайтфуд, это порочная природа, упорно стремящаяся делать другим зло. И Анания и Сапфира как раз и были примерами ее проявления. Да, они были коварны. Они пытались провести Церковь Христову. Но ведь Духа Божьего не проведешь. И вот во втором стихе второй главы первого послания Петра написано: «Возлюбите чистое словесное молоко». Речь идет, конечно, о духовной пище, духовном молоке. Точно так же, как голодный младенец тянется к материнской груди, так и верующий желает Божьего Слова. Знаете, вот я вспоминаю, когда наши дети были маленькие. Ну да, в первый день нужно было им немножко помочь, чтобы они взяли материнскую грудь. Но им не нужно было объяснять, что такое молоко. Им не нужно было читать лекции, не нужно было даже проводить практических занятий. Они сами все знали, они сами все понимали, и они тянулись к материнской груди не только своим ртом, не только головой, но и всем телом. И я тогда думал, вот если бы люди в церкви вот так же тянулись к Божьему Слову. И, друзья мои, вы никогда не вырастете в благодати и познании Христа. Вы никогда не вырастете как христианин. Вы навсегда останетесь младенцами, если не будете стремиться к Божьему Слову. Да, конечно, младенец – это мило, и мы любим держать младенцев на руках, мы любим играть с младенцами. Кстати, это быстро проходит, если, например, младенец срыгнет вам на новую рубашку или на новый костюм. Вот тогда возникают вопросы, однако понятно, что эти вопросы решаются очень просто. Перед нами младенец, ему можно, и более того, для него это даже естественно. Но вообще говоря, если проходит время, а человек так и не вырастает, тогда действительно проблема. И надо понимать, что малышу нужно молоко, чтобы расти и становиться взрослым. Как вы еще вырастете, если не Словом Божьим? Я иногда получаю письма от пасторов, которые жалуются, что в церкви у них многолетние духовные младенцы. И ведь должны бы эти младенцы вырасти, но нет, не растут они. И вот как раз для того, чтобы они росли, им было необходимо чистое словесное молоко, Божие Слово. И предполагается, конечно, что речь здесь идет о Божьем Слове целиком, с начала до конца. Не о том, что мы питаемся одним-двумя стихами на разные случаи жизни. Да, конечно, есть всякие сборники стихов, типа библейские стихи на все случаи жизни. И эти сборники имеют свое место в христианской жизни, они имеют право на существование, иногда они бывают полезными. Однако нам нужно Божье Слово комплексно, целиком, потому что нам нужен весь спектр витаминов. Нельзя же всю жизнь есть одно и то же. Питание должно быть разнообразным. Да, мы начинаем с материнского молока, но дальше в наш рацион приходят и другие продукты. Вот так же и Божие Слово. Есть молоко, но есть и твердая пища. И таким образом мы получаем все необходимые нам витамины и другие вещества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь читаем первое послание Петра, вторую главу, третий стих. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». В начале стиха здесь очень важное слово «ибо» или «потому что», «поскольку». То есть «потому что вы вкусили, что Господь благ». Понимаете, с самого момента спасения человек рождается с желанием вкушать Божие Слово. Точно так же, как ребенок, рождающийся в мир, с самого начала своей жизни имеет желание поесть. Не надо ребенку объяснять, что такое пища, не надо читать ему лекции, он сам все понимает. По крайней мере, я своим детям таких лекций не читал, моя жена тоже не читала. А что же получается у нас? Мы придумываем разные способы и программы, чтобы привести людей к Божьему Слову. А вместо этого нам надо бы совершенно конкретно давать людям само Божие Слово, чтобы они его изучали, познавали. Но давайте вернемся к вопросу, о котором мы говорили сегодня в начале. Мы вернемся к вопросу об отделении. В чем же оно, собственно, состоит, подлинное отделение христианина? Вот тут нам нужно говорить предельно конкретно. Подлинное отделение – это прежде всего обособление от дел плоти. Понимаете, нам порою кажется, что это отделение от мира. Но ведь мы с вами продолжаем жить в мире, и мы ничего не можем по этому поводу сделать. Помню, как один приезжий пастор, проповедник, заявил, что он хочет поужинать в хорошем мясном ресторане, где при этом не подают алкоголь, даже самый слабый. Мы долго искали, куда его отвезти. В конце концов, что-то такое нашли, но в результате у пастора было несварение желудка. Я ему тогда сказал: «Знаете, надо было вам пойти в хороший мясной ресторан или даже бар, потому что там есть очень качественная еда, там есть также и алкоголь, но выбор-то ведь за вами. Вы можете взять это мясо, но не брать алкоголь. В конце концов, мы ведь живем в мире. А отделение – это не о том, чтобы не ходить в бары и думать, что таким образом угодишь Богу. А как насчет злобы? Как насчет коварства? Как насчет зависти? Как насчет затаенных обид? Вот именно от этого и нужно отделяться. И такое возможно лишь тогда, когда Дух Божий в нас действует. Готовы ли мы от всего этого отказаться? Пока такой готовности у нас не будет, мы с вами и будем оставаться младенцами. И ведь на самом деле действительно проще сказать, что я не буду ходить вот в эти бары, я не буду ходить в эти рестораны, я не буду ходить в эти кинотеатры и так далее. Но насколько мы при этом отказываемся от всего того внутреннего, что есть в нас и не угодно Богу? Не получается ли у нас ложного чувства безопасности, ложного чувства наших неких духовных достижений? Читаем теперь четвертый стих. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Понимаете, друзья мои, мы приходим не к младенцу в Вифлееме. Есть хорошие, очень красивые, популярные гимны. Например, в одном из них так и поется: «Придите к младенцу». И да, в каком-то смысле это действительно так. Но в спасении или в поисках спасения мы сами должны быть как новорожденные младенцы. И мы, как младенцы, приходим ко Христу, к живому камню. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Это действительно замечательные слова Писания. Живой камень – это и есть Христос. И нам важно признать, что еще в Евангелии от Матфея Иисус сказал Петру: «И на этом камне я построю свою церковь». И вот Петр предельно четко говорит, что этот живой камень – это, конечно, не сам Петр. Помните, «ты Петр, и на этом камне я построю церковь». Зачастую мы интерпретируем так, что Иисус говорит: «Вот ты Петр, я на тебе построю церковь». Но сам Петр отвечает, что камень-то – Христос. Краеугольный камень, камень, который в основании – это Христос. И вот это важно понять, услышать. В этой связи я хочу обратить ваше внимание на два библейских фрагмента. Первый из них находим в Евангелии от Матфея, 21 глава, стихи с 42 по 44. Давайте прочитаем. «Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». То есть Иисус обращается к своим апостолам, и вы уже поняли, что он цитирует здесь из Псалма. И вот предельно важный 44 стих. Собственно, он и указывает на то, что камень этот есть Христос. Апостол Павел говорит, что невозможно никому заложить другого основания, кроме того, что заложено в Иисусе Христе. И когда мы с вами встаем на это основание, это и есть спасение. И к этому камню мы приходим как грешные люди, разбитые, сокрушенные. Но с другой стороны, если этот камень отвергнуть, то избавиться от него все равно не получится. Даниил рассказывает о камне, который ударяется в глину и разбивает эту глину. И вот это камень суда, потому что Христос – это также и камень суда. Видите, какое здесь изображение Иисуса Христа? Видите, какая картина? И дальше Петр говорит еще одну великую вещь. Давайте прочитаем первое послание Петра, 2 главу, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Как же мы можем быть живыми камнями? Да через рождение свыше, конечно. Рождение от нетленного Божьего Слова, которое живет и пребывает вовеки. Смотрите, Господь Иисус сказал Симону Петру, что тот будет маленьким камнем. Однако есть и краеугольный камень, на котором Христос построит свою церковь. Итак, краеугольный камень – это сам Христос. Дальше Петр становится камнем в основании церкви. Это один из апостолов. И мы с вами тоже живые камни, хотя, полагаю, куда меньшего размера. Мы с вами прочитаем также о том, что мы царственное священство. Мы еще будем об этом говорить в следующий раз, и мы увидим, что это значит. 5 стих еще раз. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». И дальше конец. «Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Мы с вами призваны воздавать Богу поклонение. Мы призваны приносить Ему духовные жертвы. Мы призваны принести Ему самих себя. Друзья, мы с вами сегодня должны прерваться на самом интересном, на царственном священстве, на том, что это значит. Мы живые камни. Ну что же, сегодня прервемся, а в следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.